Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Первые выделенные велодороги появятся в российской столице в сентябре месяце и станут частью инфраструктуры города. Будут выполнять транспортную функцию. По ним можно будет добраться до метро. Об этом рассказали московские власти. Потянутся ли вслед за Москвой другие российские города? Возьмут ли на вооружение европейский опыт? И как будут в дальнейшем развиваться российские города? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Леонид Смирнягин, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Леонид Викторович. Здравствуйте. Денис Визгалов, руководитель проектов Института экономики города. Я ничего не перепутала,
Нет,
Денис?
Нет, все правильно.
Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы.
Добрый день.
И координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Здравствуйте.
Итак, насколько я понимаю, население Земли постоянно увеличивается. Организация Объединенных Наций опубликовала прогноз когда-то прироста населения планеты и считает, что к 2050 году население Земли составит чуть больше 9 миллиардов человек вместо 7. И понятно, что градостроительство будет только развиваться дальше. Вопрос в том, каким образом и как. И города будут расти, и появляться новые. А вообще Россию называют страной городов. И сейчас многие приезжают в поисках работы из деревень в города. И насколько сейчас, по вашему мнению, российские города втянуты в глобальную урбанизацию по сравнению с другими европейскими городами, с американскими.
Но да, дело Леонид в том, что Викторович. У нас, по строгому счету, всего полтора глобальных города, Москва и, некоторым образом, Петербург, но нашими городами владеют многие процессы общемировые, так что в известные мы втянуты, но только втянуться преувеличивать, мне кажется, нельзя. Мы, конечно, по характеру урбанизации отстали от развитых стран очень сильно. У нас развитие, может быть, скорее будет похоже на Мумбаи, чем на Лондон. У нас практически толком не идет субурбанизация, от которой стонет весь западный мир. Так что у нас мы можем ориентироваться на те процессы, которые идут на Западе, которые, возможно, нас ожидают.
А что это за процессы, которые идут на Западе? Вот именно та самая глобальная урбанизация, они же по-разному, наверное, все в Америке по одному, в Европе по-другому. Особенно... Есть тематические города в Европе, я знаю, страшно интересно. Да. Спортивные, там, театральные, киношные города.
Но это не мейнстрим, конечно, урбанизация. Мейнстрим, к сожалению, это субурбанизация. Все та же беспорядочная и скучная, ужасная.
Хаотическая, да?
Да, и такие, знаете, были такие надежды сейчас в Соединенных Штатах перед переписью 2010 года. Оценки показывали, что, по-видимому, надоело американцам. Это субурбия. Безумно скучные, и народ потянулся в города, которые росли якобы опережающими темпами. Прошла перепись, и все пришли в ужас, потому что все наоборот. 90% роста все равно, оказывается, легло в субурбию. В 2011 году бюро переписи сделало новые оценки, вроде бы опять ускорился рост городов. Внимательным образом посмотрели эти оценки, оказывается, они просто поменяли критерии оценки. По-прежнему идет субурбанизация бешеными темпами, и это приводит в уныние американцев, потому что города расползаются со страшной силой, губят окружающую сельскую местность.
То есть им это не нравится все-таки,
не нравится. Они всячески, там сейчас очень модные идеологии такого типа, как там новый урбанизм, повышенная плотность населения, чтобы люди жили потеснее, чтобы они пользовались пешими маршрутами, там, ходя в магазины, а не разъезжали на автомобилях. Но не получается. Это все пока обуревает высоколобых интеллигентов. А что-то не тянется к этому народу. По-прежнему он тянет, идет в пригороды.
Денис, смотрите, там новая урбанизация. В России новая Москва, такой термин уже есть.
Угу, да, Москва.
Да, ну да, с 1 июля, по-моему, да, она вот расползлась. Да.
Вы знаете, вот с моей точки зрения, то, что с городами в мире сегодня происходит, это очень интересно. Это жутко интересно. Более того, мне кажется, все, что происходит в мире сегодня интересно, это в городах происходит. Потому что города – это сегодня фабрики идей, города – это фабрики всего нового, интересного. Они впитывают в себя самых интересных людей. Здесь другая скорость жизни. Здесь, как Леонид Викторович любит выражаться, туже стянуто социальное пространство, туже стянуто время. И города, которые живут с такой большой скоростью, они, как правило, претендуют на больше... и конкурентоспособность, и успешность жизни. Но я бы хотел подхватить вопрос по поводу численности. Вот с моей точки зрения, численность населения городов, их плотность никак не коррелирует с качеством жизни. Есть города очень большие, многомиллионные.
То есть вообще Мне кажется, что
почти,
чем больше
я бы так сказал, почти. Есть очень много моделей городской жизни. Есть города очень плотные, в которых жить прекрасно. Или, по крайней мере, терпимо.
Вы имеете в виду Токио, наверное, да?
Ну, Токио, скажем, тот же Нью-Йорк, который очень плотный. Париж. Они это все очень плотные, да. Но это другая тема. Цена жизни – это еще одна линия. А вот что касается численности, и в то же время есть многомиллионные города, в которых жить просто невозможно, и тем не менее все равно они жутко привлекательны.
А Москва?
Как тот же Мумбай или Лагос.
А Москва для вас?
Вот Москва – это скорее вторая модель. Вторая модель. Это вахтовый город, с моей точки зрения. Mm. Вот как были вахтовые города в советское время, Нижневартовск, куда приезжали люди, зарабатывали деньги и жили, в общем-то, вот только этим – заработать и уехать обратно. Это все было не их. И до сих пор эти города живут по такой модели. Там до сих пор, скажем, на Дальний Восток, если вы приедете и проедете по малым городам, вы увидите строительные бараки, в которых до сих пор живут люди, которые когда-то приехали туда, их деды и там прадеды, за длинной деньгой, и остались там жить. И до сих пор они там в них живут.
Но вот вы упомянули...
И отношение их к городской среде, к своим дворам, подъездам, к огородикам и прочим, ровно такое же. Там все не их. Мое заканчивается,
пор, да,
как только я вышел за дверь своей квартиры. Это и для наших городов в сильнейшей степени свойственно.
Да.
Вообще для российских городов и для российской души, такой ушибленной ширью, как Бердяев в своё
время
сказал.
Ну, то есть, да, гражданского самосознания.
Вот взаимоотношения человека с местом своей жизни очень тяжелые у нас. Но я хочу сказать, что это никак не коррелирует с численностью городов. Вот у российских управленцев, например, они были одержимы последние лет 7 таким страшным предубеждением, что если город достигает миллионного населения, нужно всячески этого добиться. Как только достигает, после этого в город начинают идти инвесторы,
потоки,
туристы,
да,
потоки,
да,
деньги, и мы тогда сразу автоматически заживем. Вот это страшное заблуждение, мне кажется. Есть очень много маленьких городов, в которых жить намного комфортнее, чем в огромных. Вот.
Можно хотела поддержать...
По поводу гражданского самосознания.
С одной стороны, поддержать Дениса, а с другой стороны, немножечко вступиться за российские города. Потому что действительно, вот наша организация занимается охраной культурного наследия, и надо понимать, что никто не может спасти культурное наследие города, если этого не хотят горожане. И значительная часть наших усилий посвящена тому, чтобы увеличить количество качественных москвичей в Москве.
Качественных москвичей – это прекрасно, количество качественных.
Это те москвичи, которые чувствуют себя хозяевами города, у которых есть чувство исторической памяти, исторической ответственности, и осознание того, что они что-то получили от предков,
Наталья,
и желание передать что-то своим потомкам.
А много таких людей, вот честно скажите?
Вот хочу сказать, что в последнее время я наблюдаю рост таких людей. И это очень приятно. Раньше было меньше, на глазах становится больше, так что, в общем, процесс, мне кажется, идет в хорошем направлении.
А как вы думаете, с чем это связано? Вот увеличение этого процента.
Вообще,
это очень интересно.
Мне кажется, что это связано, ну, отчасти это какое-то поколенческое. Прошло достаточно большое количество времени жизни людей в условиях рыночной экономики, и постепенно изживаются вот эти патерналистские комплексы, и подрастает и входит в активную фазу жизни поколение людей, которые привыкли рассчитывать на себя и знают, что приложенные ими усилия могут дать некоторый результат.
Наталья, но это только в Москве или в других
в других крупных городах то же самое явление происходит.
Где качество жизни? Какое? Высокое? Это зависит от качества жизни?
Да, и, конечно, это в значительной степени зависит от качества жизни, потому что какие-то общественные стремления, желание сделать что-то не только для своей семьи, но и для местного сообщества, для своего города, возникает у человека, который удовлетворил все-таки свои первичные потребности.
Давайте мы Галину Морозову, эколога, послушаем, потому что мне кажется, что вы не согласитесь с Денисом, который говорит, что все самое интересное происходит в городах.
Ну, к сожалению, на самом деле именно так, потому что если оценить современное состояние нашей страны, именно России, то вот вы сказали, что Россия – это страна городов.
Это не я сказала, это еще до меня в 16-18 веке, по-моему, говорили.
Варяги,
гордарики. Вот, но все-таки Россия была страной сел и деревень. Все-таки до революции.
Конечно.
И был определенный культурный слой, пласт именно вот крестьянский. Сейчас это все утрачено. Мало того, что деревни утрачены, города. Не, Москва, конечно, хереют, и, в общем-то, у меня создается такое... Малые города, конечно. Создается такое впечатление, что это, ну, чуть ли не целенаправленная политика нашего государства. Когда все деньги устремляются в один город, а это Москва, то это вредит и всей стране, малым городам, и не только малом, но и самой Москве, потому что то, что творится сейчас в Москве, это выходит вообще за рамки разумного, начиная, конечно, с ее расширения. Для того, чтобы решить проблемы, которые возникли в Москве, а ведь это все закрутилось от того, что якобы пробки и чиновникам государственным сложно добираться до работы. Но, пожалуйста, да, пожалуйста, целый московский регион, развивайте города Подмосковья. Но ведь стыдобище, иной раз приедешь в подмосковный город, столичный регион, а выглядит он как такое захолустье, что просто удивительно. Да и вообще вот такое развитие, оно влияет не только на всякие социальные процессы, потому что наша-то плотность населения вообще в Москве запредельная. Там, по-моему, 160 человек, это если считать всех, 160 человек на гектар. При такой плотности...
10 миллионов на тысячу квадратных
километров. Нет, не 10 миллионов. Я говорю не о 10, не о 12 миллионах, которые официально числятся.
А плюс вот нелегальные мигранты, да,
плюс все, что есть, около 16
я
миллионов.
Я думаю, что нелегальные мигранты.
16, включая область, вы имеете
нет,
в виду?
Нет, 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 это Москва. 160 человек на гектар, такая цифра прозвучала в официальных источниках, и мы этой цифрой пользуемся. При такой плотности населения, извините, зверушки начинают одного вида убивать друг друга беспричинно. Ну и, с одной стороны, значит, такой социальный дискомфорт. Люди мелькают друг перед другом постоянно, на нервы очень действует, кстати. А с другой стороны, резко ухудшилась и экологическая ситуация. Если учесть, что вокруг Москвы тоже все застраивается, лесопарковый пояс потерял, наверное, где-то около 40% своих лесов. До перестройки леса лесопаркового пояса в целом были табу.
Ну, то есть считалось легкими Москвы?
Да, вот как в 1935 году их назначили легкими Москвы, так они и значились до середины 90-х годов. А потом, когда власти местные получили то, что называется властью, вот началось разбазаривание наших зеленых легких. А теперь еще и в Москве наши зеленые легкие тоже претерпевают коренные изменения, утрачивая свои экологические функции. И мы получаемся, что называется, в замкнутом кругу. А теперь еще и Москва на юго-запад расширилась в сторону, в ту сторону, откуда преобладающая роза ветров, но параллельно с западными направлениями. И что теперь будет доходить до центра города из Подмосковья, трудно себе представить.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как отразится на России глобальная урбанизация? Такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню своих гостей. Это Леонид Смирнягин, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова, Денис Визгалов, руководитель проектов Института экономики города, Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы и координатор движения «Архнадзор», Наталья Самовер. Леонид Викторович, по поводу того, что Москва расширяется, это все издержки централизованного управления, когда все решается из Москвы. Именно поэтому другие российские города не могут развиться. Или нет?
Вы знаете, ну, во-первых, это далеко не так. Мы федеративная страна, у нас нет такой централизации. Это, в общем-то, конечно, мифология такая очень популярная в
нашей
стране.
Но самолеты, например, на Дальний Восток, чтобы из города в город перелететь, я знаю, многие в Москву сначала вынуждены прилетать, а потом обратно.
Это анекдот, это не так. Но близко к тому, ситуация примерно такая. Но разговор о том, что в Москву идут все деньги, это очень популярно у нас в народе, конечно, это далеко не так совершенно, просто совершенно не так. Другое дело, что, может, Москва опережает концентрация капитала выше, чем концентрация населения, это, конечно, но это нормально для любой столицы. Я, к тому же, предлагаю вообще не затрагивать проблему расширения Москвы на юго-запад, потому что это абсолютнейший скандал, мы тогда
очень
надо
даже...
все бросить и обсуждать, это уже полный
очень,
позор
очень
для нас, для всех,
тема.
Для интеллигентных людей. Это надругательство вообще над москвичами и последствия того, что мэром стал человек совершенно посторонний в Москве, который даже не пикнул, когда произошло это безобразие. Так что лучше бы это не затрагивать.
Он как раз свое мнение высказал. Он сказал,
вы имеете в виду Собянина?
Да, мэра Москвы, который заявил, что предлагали другие варианты, там несколько участочков, но он категорически отказался от этого. И кому, как не мэру Москвы, принадлежат слова, что расширение Москвы – это та золотая курица, которая будет нести золотые яйца в течение 10, а может быть, еще и больше лет.
Вы знаете,
вот и все.
Он говорил это постфактум. А дело в том, что он узнал о самом событии по радио, так что он вообще не принимал участие в решении.
Он сказал,
а после этого раздувал щеки. Он раздувал щеки.
Наталья, вы, на самом деле, вот когда только мэр Собянин пришел к власти, вы были, не могу сказать, что рады, но, по крайней мере, он вам клялся и божился, что исторический центр не будет застроен, не будут сноситься дома, и что исторический облик Москвы будет сохранен. Его были слова вам.
Да, вы близко к тексту пересказываете те политические заявления, которые он делал. Он действительно, едва ли это вообще были не первые его политические заявления, он начал с того, что стал успокаивать москвичей относительно того, что вот этот ужас, который происходил с обликом вашего города, от которого вы все, в конце концов, восстанали, будет прекращен. И надо сказать, что в значительной степени он свое слово сдержал.
Начиналось так.
В значительной степени это и продолжается. Я не могу сказать, что это были абсолютно пустые слова. Другой вопрос, что этот процесс идет чрезвычайно тяжело, и все те силы, которые привыкли кормиться на этих процессах, совершенно не склонны, как-то класть зубы на полку или, переходить на травоядный образ жизни, или
уезжать в деревню.
Да. В общем, происходит довольно тяжелая борьба. И, на мой взгляд, мэрии, честно говоря, было бы легче выстоять в этой борьбе и отстаивать свою политическую позицию против коммерческого давления, если бы она в большей степени опиралась все-таки на ресурсы гражданского общества. Потому что меня чрезвычайно поражает в нашей мэрии. Вот мэр заявляет политическую позицию, которая отвечает чаяниям гражданского общества. Он говорит чуть ли не нашими словами. При этом он не встречается с гражданскими организациями. Он отвечает молчанием.
Он же с вами встречался, Наталья. По-моему, даже на моей памяти было раз два.
С Собяниным у нас не было
ни одной встречи.
Ни одной встречи.
А может быть,
ни одной, не только у нас, я думаю, ни у кого, ни у каких общественников с Собяниным никогда не было встреч. У Лужкова бывали, у Собянина нет. Как ни странно и как ни удивительно. Он отвечает полнейшим просто и гробовым молчанием отвечает мэрия на все предложения. Давайте создадим общественный совет. Мы же будем вам общественными экспертами. Мы же будем вам помогать. Вы знаете, мы независимы. Мы вам скажем что-то такое, что вам ваши чиновники, скорее всего, не скажут. Мы же вам поможем, говорим мы.
Он зависит.
Молчат?
А общественный совет у мэра Москвы есть. Но, например, ни одного специалиста по охране природы в нем нет.
Сейчас создается общественная палата Москвы. Она строится по таким странным принципам, что совершенно... Мы просто не попадаем туда по положению. Там такое странное положение прописано, что совершенно понятно, что это будет абсолютно бесполезный орган.
Денис, все-таки, поскольку мы обещаем на всю Россию, не только на Москву, по поводу планов расширения Москвы, я пообещаю Леониду Викторовичу, если обратиться, то только еще пару разочков всего. Что касается других российских городов, все-таки как экономист, вы же, наверное, расстроите Галину Васильевну, в города будут развиваться, что поделать?
Будут, конечно, да и они развиваются на самом деле. Мы очень много ездим по стране, и с Леонидом Викторовичем, и порознь, и я думаю, что он подтвердит тоже,
вопрос в том, как развиваются.
Нигде таких руин и выбитых стекол уже нет, как это было во многих городах, там, малых, там, скажем, в 90-х годах. Постепенно все вырастает, и даже, как ни странно, вот этот страшный финансовый кризис, там, 8-9 года, он как раз в большей мере ударил по крупным городам, где был бум на рынке недвижимости.
А малые,
просто им нечего было терять. У них не было ничего, и они меньше потеряли. То есть в процентном отношении главный удар пришелся как раз на эти города второго порядка. Екатеринбург, Новосибирск, там, Барнаул, где был раздут рынок недвижимости, и где хоть что-то начиналось, и вдруг бабах.
Еще тогда один вам ехидный вопрос задам. Вы же сами упоминали Дальний Восток, да? А что касается Сибири и Дальнего Востока, нет ли такой проблемы в России, как депопуляция? И вопрос в том, что эти города просто становятся заброшенными. Те самые окна, те же самые заброшенные небольшие города.
Да, я согласен. Есть, это, конечно, идет. И само состояние общества, мне кажется, сегодня очень тяжелое у нас в стране. Это касается самого социального быта людей, как устроена жизнь в семьях, как они проводят свое свободное время. У нас оборот аптек по стране просто в сотни раз выше, чем оборот, скажем, фитнес-центров или каких-то спортивных центров. Ужасное состояние. И все это на фоне такого, как всегда, шапка закидательства, что мы все еще держава какая-то, претендующая на великие позиции. На самом деле очень тяжелое состояние. Но при этом города большие, крупные, региональные, они как-то еще держат вот эту сетку, структуру. А что касается централизации, то сами люди поддерживают, да? Сами люди поддерживают эту систему. Человек, живущий в Тюмени,
тем, что едут в Москву?
Он заработал на деньги на нефтяной вышке. Он куда их вкладывает? Он вкладывает их в квартиру в Москве.
По-моему, в офшоры.
Просто чтобы на всякий случай было.
Нет, именно
не живет.
И тем самым он повышает уровень цен на квартиры в Москве. А почему бы в Тюмени-то ему не вкладываться в ту же ипотечную программу или там в дачу или еще куда-то? Города эти зарабатывают деньги, и они теряют их в пользу Москвы и Питера. К самим поведением людей, потребительским.
Огромное количество домов высотных в Москве стоит вечером.
Пустые.
Совершенно темные.
Да.
Это все пацаны из Барнаула купили себе квартиру, чтобы говорить, а я в Москве.
А я в Москве, да.
И здесь как раз огромная роль должна быть у региональных властей, которые должны заземлить эти средства.
Это же как раз гражданское самосознание, о котором говорит Наталья.
В том числе, но у него же есть экономический мотив у гражданского самосознания. Он должен быть уверен, что если он вложит свои деньги в квартиру в Тюмени, у него ее не отберут, его не ограбят там, его и фонари будут вдоль этой квартиры, вдоль этого дома на улице, да? Более-менее безопасно, да. Более-менее прилично. А это задача власти – создавать городскую среду прилично.
При всех проблемах вот того режима, который до последнего времени существовал в Москве, люди из региона все равно в большей степени доверяли тем правилам, которые существовали в Москве, и они считали, что их инвестиции в Москве находятся в большей безопасности, чем в Барнауле или в Тюмени.
Ну, как известен последний, кстати, случай с Арбатом, не всегда инвестиции крупные в недвижимость.
Москвичи знают,
могут
что сегодня
сохранить.
Так
просто, да. И вот мы расскажем про именно тот случай
в центре Москвы. На улице Арбат, на самой туристической улице страны. Можно себе представить, что там очень дорогая недвижимость. Я не знаю, самая ли она дорогая в Москве, но, во всяком случае, она дорогая очень-очень. И вот жили-были богатые люди на улице Арбат, и им, наверное, казалось, что они живут хорошо. До тех пор, пока другие богатые люди не пришли в их квартал и не сказали им, что «а сейчас мы построим здесь бизнес-центр». А мало ли, что вы здесь живете, а мы вас подвинем. Ну, у вас был вид из окна, и вы платили за него большие деньги. А теперь ваш вид будет не на Старый Арбат, а на заднюю часть нашего бизнес-центра. Ну и что? И вот люди, вложившие свои деньги в дорогую квартиру на Старом Арбате, внезапно обнаруживают, что другие люди тоже с деньгами, тоже их вложили, и вот предыдущие владельцы начинают со свистом терять свои деньги, вложенные в эту недвижимость. В Москве все непросто.
Глобальная урбанизация – такова тема нашей сегодняшней передачи. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы, кстати, не поговорили про велодороги, поэтому я обещаю, что во второй части передачи мы обязательно об этом поговорим. В гостях у меня Леонид Смирнягин, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова, Денис Визгалов, руководитель проектов Института экономики города, Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы и координатор движения «Архнадзор», Наталья Самовер. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На северо-западе Ирана произошло сильное землетрясение. Оно ощущалось и в Армении. Поступили сообщения о раненых, о разрушенных коммуникациях. Точных сведений о количестве пострадавших пока нет. В Нижний Новгород прибыли участники оппозиционного автопробега «Белый поток». В городе проходит оппозиционный митинг с участием политиков и гражданских активистов. Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Виталий Милонов считает, что на концерте американской певицы Мадонны было допущено нарушение закона. В Москве сегодня была задержана координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер, которая требовала у строителей разрешения на снос исторического дома Мельгунова на Арбате. После краткой беседы ее отпустили. Трое сотрудников шведской рекламной фирмы, организовавшей сброс борта самолета над Минском плюшевых мишек с листовками «Защита свободы слова», подтвердили, что получили повестки с вызовом на допрос КГБ Белоруссии. КГБ их обвиняет в незаконном нарушении границы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты и Турция намерены расширить запланированные операции по оказанию помощи повстанцам в Сирии. Выступая в Стамбуле после переговоров с главой МИД Турции Ахметом Давутоглу, Клинтон сообщила, что в частности обсуждается вопрос о создании запрещенных для авиаполетов зон над Сирией. Кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стал Пол Райан.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Итак, как я и обещала в первой части передачи, сейчас начнем говорить о велодорожках, тем более, что Москва первый город, который в сентябре обзаведется велодорожками, даже вот как обещали московские власти, можно будет по ним добраться до метро. Но напомню тему у нас глобальная урбанизация и отражается ли на российских городах глобальная урбанизация. И в гостях у меня Денис Визгалов, руководитель проектов Института экономики города, Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы, координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер и Леонид Смирнягин, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова. Вам и слово.
Вы знаете, два света.
Леонид Викторович, по поводу велосипедов. Потому что вот Галина Васильевна, насколько я знаю, велосипеды не очень любит, но это мы потом узнаем, почему.
У меня два свежих впечатления. Во-первых, месяц назад я был со своими студентами в сити-холле города Сан-Франциско. Мы обсуждали их капитальный план на ближайшие 10 лет. Там 4 главных задачи. Одна из задач – притом сотни миллионов долларов оборудования велосипедных дорожек. Я был потрясен. Ну что, больше заняться, что ли, нечем? Там куча проблем в городе. Он 46 холмов, жутко изрезанный. Какие велосипеды? Тут надо подъемники строить. Нет, тут они строят, повторяю, сотни миллионов долларов, правда, на 10 лет.
Леонид Викторович, так может, у них тогда и аптек меньше будет?
Это верно. Там уже полно велосипедистов, полным-полно. Так что отношение к этому вопросу безумно серьезное на Западе. По-видимому, под давлением всей этой серьезности у нас что-то делают. Мой университет примерно год назад с громадной помпой открыл велосипедные дорожки к метро «Университет». Присутствие Собянина, ректора, это просто смеху подобно. Вообще я за целый год ни одного велосипедиста не видел. На дорожках стоят автомобили. Вообще никакого значения. А ведь с такой помпой это было сделано. Это все чистые потемкинские деревни. Полная ерунда.
Ну вот в парке Горького на велосипедах катаются в большом количестве.
Конечно, парк Горького вообще отдельная история, честно говоря. Там катаются, все очень удачно.
Галина Васильевна. И не все придерживаются этих велосипедных дорожек. Mm-hmm. Вот я была буквально на днях, и когда услышала о том, что мы будем говорить о велодорожках, сразу вспомнила эту картинку, когда едут велосипедисты, рядом с ними пустая велодорожка, а они едут по той части, которая предназначена для пешехода.
Галина Васильевна, вы как эколог должны быть за велодорожкой. Это же здоровый образ жизни,
нет,
экологический вид транспорта.
Нет,
а вы против.
Начнем с того, что многие велосипедисты, а у нас в основном велосипедисты, которые предпочитают кататься в природном окружении, они не согласны с тем планом, которое правительство Москвы предлагает. Вот сейчас, например, скандал разгорается вокруг строительства велодороги через природный исторический парк «Битцевский лес». Там будет, естественно, не дорожка, а дорога с твердым покрытием.
Плиточные.
Жители плиточные дорожки оставили нам, пешеходам, ноги себе уродовать, а для велосипедистов асфальт. Кстати, в том же самом парке, природно-историческом парке Царицыно, где с большой помпой открыли большую парковую зону на берегу Борисовского пруда, там сделали плиточную дорожку для пешеходов и асфальтовую для велосипедистов. Так вот, мамочки с колясками, они гуляют по велосипедной дороге. Вот. И больше всего... Да, и больше всего наши жители опасаются того, что эти велодорожки в конце концов превратятся в обычные автомобильные дороги. И оснований для этого есть.
Как в парке будут машины ездить.
А вот сейчас от наших властей можно в этом отношении ожидать чего угодно. Потому что у нас с конца 2010 года на наших особо охраняемых природных территориях, которые все называют парками, воцарилось полное беззаконие. То есть фактически действия федеральных природоохранных законов там прекратилось. Допустим, федерального закона об охране окружающей среды, о животном мире. Можно перечислить статьи, которые нарушаются.
Так а что все... там происходит?
Строительство спортивно-игровых комплексов, строительство непонятно кому нужных входных групп, превращение наших природных территорий в озеленённые, когда из лугов делают низкотравные газоны, малоэффективные в экологическом отношении, леса превращают в нечто подобие деревьев на газоне, как было сделано, правда, это еще при прежнем строительстве в Царицыно, а все это негативно влияет и на состояние окружающей среды, а, соответственно, на наше с вами здоровье. На нынешнее правительство об этом не задумывается, экологическую экспертизу не проводят, насыщают наши природные территории всевозможными объектами досуга и развлечений в ущерб здоровью миллионов людей.
Денис, так ведь на самом деле людям же нравится, когда дорожки, когда чисто.
Нравится, да. Я вот тоже хотел добавить по поводу велосипедов. Последние лет 20 в мире идет очень напряженный спор между урбанистами по поводу великов в городах. Спор вот какой. Что первично, спрос или предложение? В этом деле. Одна часть ученых считает, что сначала нужно дождаться, когда в городе созреет огромный спрос на велосипеды. И только потом бизнес, видя этот огромный спрос, сам, не на государственные деньги, а на свои частные, начинает строить парковки, продавать велосипеды, рекламировать вообще этот способ передвижения в городах, строить стоянки специальные для велосипедов. В это начинают вкладываться корпорации, которые заинтересованы в том, чтобы их сотрудники были здоровее и не занимали места у офиса на стоянках, а ездили и так далее, и так далее. А вторая часть ученых считает, что нет, это все бессмысленно, нужно сначала создать предложение. Государство должно вложиться в дорожки, в стоянки, и пусть они около университета будут, пусть они пока не пользуются спросом, но они должны быть. Люди, которые там живут, должны видеть, что они могут так передвигаться, а могут вот так.
Вы как
Но считаете? Мне кажется, что в Москве велосипеды не привьются в ближайшее время.
Почему? Потому что спрос начал.
Потому что это очень тяжелый город для велосипедного передвижения.
Но и
даже без учета, даже если построят много дорожек, если построят эту разветвленную сеть, и даже если удобно будет ездить, здесь не будет такого спроса. Москва это город.
Помнишь белую ночь?
Москва это город скоростной. Здесь очень много людей, в том числе вот офисного планктона, так сказать, которым нужно быстро. Быстро добраться. Велосипед эту скорость не обеспечивает. Он, может быть, обеспечивает какое-то культурное впечатление, переживание, да, прогулки на велосипеде, отдых на велосипеде с детьми и так далее, но не функционально это для огромного города. Здесь есть, помимо автомобилистов и велосипедистов, есть еще третья очень важная категория – это пешеходы.
Вот.
И мне кажется, что вот этим самое главное бы сейчас заняться, потому что комфортный город, с моей точки зрения, это не город, по которому можно комфортно проехать, а город, по которому можно комфортно пройти.
Так парки для этого, между прочим,
и вот здесь как раз,
делаются.
Мне кажется, приоритет для Москвы, самый главный, выделить какие-то специальные зоны, которые будут посвящены именно пешеходным делам.
Во-первых, все-таки Москва – город зимний. У нас не Сан-Франциско, не Калифорния и даже не Западная Европа. У нас основная часть года – это все-таки климатический дискомфорт. И ездить на работу в нашем городе на велосипеде, ну, будут единицы, да, но единицы, и ради них создавать инфраструктуру, которую, как вы сами сказали, включили в вот эти вот велодороги в инфраструктуру дорожной сети.
Это не, это, как я сказала, как сказали московские
совершенно
власти.
Совершенно верно, совершенно верно.
А если быть точным, по-моему, заместитель мэра Пётр Бирюков.
И я очень согласна с тем, что больше внимания все-таки нужно уделять пешеходам. Мне, например, известно, что в том же Париже еще в первой половине нынешнего десятилетия проводились мероприятия в ущерб автомобилистам, но для создания большего комфорта пешеходам.
Ну, хорошо, а что касается Германии?
А там климат.
Великобритания, ну, там же тоже зима бывает. Все-таки не такая суровая, как у нас, но бывает.
И не такое время. И не столь продолжительно.
Хорошо, Леонид Викторович, тогда...
И да, еще давайте. Один момент. В свое время, в советские времена, в парках московских не разрешалось кататься на велосипедах. Потому что велосипедисты представляют опасность для пешеходов. И я могу на собственном опыте подтвердить, что сейчас эта опасность стала еще больше, потому что нынешние велосипедисты, они даже не пользуются звонками.
Галина Васильевна, я думаю, что вот часть наших слушателей точно с вами не согласится.
Ход не верю.
Леонид Викторович, а можно ли одновременно заниматься градостроительством и природоохраной? Если город расширяется, то он автоматически строится дороги, инфраструктура. Значит, как дороги могут пройти? По лугам, полям, лесам?
Вы знаете, сейчас модно говорить не градостроительство, а градоустроительство, как надо устроить город.
Но
не просто застроить его, черти как, а как его обустроить, устроить так, чтобы все было хорошо.
Вот как это сделать?
Так я даже не знаю, как на это я меня оставить врасплох. Ну как, просто учитывать нужды охраны природы и все дела.
Это, да, но ведь не учитываются же.
Головой
но думать это дело,
надо.
Понимаете, какая штука? Одно дело законы или правила, другое дело их применение. Право применения в России страдает прежде всего, да, а не законодательство. Куча законов, которые вообще никто не соблюдает. Ну что тут делать? Тут принимать еще один закон, который точно так же будут все на него плевать. Я согласен прежде всего с тем, что, конечно, Москва зимний город, и для нас, конечно, в этом смысле...
И вы тоже против велодорожек,
да? Я не против, нет, но это экзотика, в общем, это на 3 летних месяца. Конечно, там зима есть и в Великобритании, но это сляг.
А как же пересадить людей с машин на велосипеды?
Нет, ну,
более экологичный образ жизни.
Ну, зимой это абсолютно невозможно, согласитесь. Ну, это невозможно. Просто. Поэтому держать велосипедную дорожку круглый год для запрещать по ней возить коляски.
То есть у нас будет транспортный коллапс.
Ну
потом,
да, так что можно на летний месяц освобождать их от этого. Я знаю, что Великобритания, например, очень строго соблюдает велосипедные дорожки. Там тебя Бобби может буквально пинком под зад вышвырнуть, если ты идешь по этой дорожке, а там видно.
В Германии, что... кстати, то же самое.
Да, там это очень строго соблюдают. Ну, это естественно, вполне культура большая. У них специальные пояса светящиеся, чтобы они не наткнулись на
там
пешеходы. Ну, там уже культура есть большая. Нам внедрять это очень было бы сложно, но все-таки согласитесь, 3 месяца, не больше. А 9 что делать с ними? Так что это...
Эх, я в следующий раз защитников велосипедов приглашу. Наталья, да, ну, даю вам наконец-то слово.
Я бы сказала так, что на самом деле совершенно, конечно же, нет никакого противоречия между урбанистическим развитием и поддержанием хороших экологических условий, потому что вообще конечной целью всякого городского развития является создание комфортных условий для жизни человека.
Баланс, вот как
разумеется,
вы считаете,
и поэтому,
да,
экологическое качество среды обитания человека, это также важно, как и транспортная составляющая, как и достойный уровень оплаты труда,
не спорят,
там,
а
и так далее, и так далее.
Да, вопрос.
Так вот, в последнее время наука урбанистика в страшной моде в крупных городах у нас. Она в моде у всех, начиная от студентов и хипстеров, и кончая даже руководителями нашего города. И смешно было довольно, что в Москве теперь вот есть международный урбанистический форум, на котором первым делом было сказано: в нашем городе, правда, нет урбанистов, но мы будем стремиться, чтобы они у нас появились. И это хорошо, они должны у нас появиться, потому что многие проблемы нашего города, в общем, сформировались именно вследствие того, что нам уже давно пора иметь урбанистов, а их все нет и нет.
Ну почему?
Но есть институт экономики города, между прочим, не обижайтесь.
Ну, я буду очень рада, что если у нас сейчас начнут плодиться свои собственные урбанисты, они нам очень нужны. Потому что кто такие урбанисты? Это люди, которые мыслят комплексно, которые понимают многообразные последствия принимаемых градостроительных решений.
Ну, таких вот, и в мире-то не так много, Наталья.
А куда деваться, когда ты живешь в огромном городе? Если ты это не умеешь делать, то ты ухудшаешь всеми своими принимаемыми решениями, ты только ухудшаешь ситуацию, а не улучшаешь. Вот пример с этими самыми несчастными велосипедами. У меня такое ощущение, что это внедряется... Ну, как-то...
Западный опыт.
Да, передовой. Но только не, как будто без полного понимания того, что это такое и зачем. Что такое наподобие насильственного внедрения картошки при Екатерине II.
Ну, да. Или кукурузы.
Да, при ясном сопротивлении крестьянства, которое не понимало, зачем ему эту отраву навязывают. И, в общем,
так
очень...
потом же стали есть вкусно,
очень,
же потом национальные
блюда. Очень поздно,
стали.
Очень поздно, и не все. Понимаете, вот меня всегда, честно говоря, удивляет вот это безумие вынесения велосипедных дорожек на городские магистрали и попытка убедить людей в том, что они должны ездить на работу по городской магистрали на велосипеде. Я не медик, может быть, я чего-нибудь не понимаю. Да. Но у меня такое ощущение, что человек, крутящий педаль, очень интенсивно дышит.
Да.
Он фильтрует через свой организм гораздо больше ядовитых веществ из атмосферы автострады, чем он отфильтровал бы, если бы он мирно ехал в автобусе, например, преодолевая бы то же самое расстояние. Он не оздоравливается в этот момент, он отравляется.
Особенно в Москве.
Денис, я боюсь, что коэффициент полезного действия от работы будет ниже после введения.
Это тоже впечатление, что здесь специально собрали всех ярых противников
велосипедного
движения. Но я хотел подчеркнуть вот что. Да, и может быть я выражу общую точку зрения. Мне кажется, главная задача власти – обеспечить альтернативу. Ты можешь из дома на работу доехать так, А можешь дойти, а можешь доехать на велосипеде, а можешь с кем-то объединиться и ездить на автомобиле один раз на одном автомобиле, другом на другом, как часто делают в Штатах. Есть специальные сайты,
вот это, кстати,
где люди объединяются
идея,
и говорят так, что мы сегодня ты нас везешь, завтра мы тебя везем, да, возят детей в школу такое... и так далее, и так далее. Масса технологий.
Им отдельные полосы, я сейчас только что в Америке был, гигантские, чудовищные загруженности.
Скоростные,
трассы,
да,
для них, для карпулинга, отдельные
У нас
трассы.
Просто нету, видимо, вот этой системы поощрений.
Да.
Подобного.
Там это огромный
вроде. И еще что очень важно, вот раз уж об урбанистике заговорили, город современный, он выступает как бы в трех ипостасях. Вот про первые две знают все и пытаются ими управлять.
Какие?
А какие? Первое, это город как хард, застройка, застроенная, плотно застроенная территория. Второе, город как административная единица, у которой есть границы, есть бюджет, есть власть и так далее. А третий, город как сообщество, город как... такой сгусток людей, которые непонятно, чем интересуются, как живут, как они между собой коммуницируют.
Как сказал еще Шекспир, город – это не здание,
это
а люди.
Это люди. Да, да, люди.
Так вот, что касается первых двух представлений о городе, здесь все мастера – и мэры, и управленцы, и бизнес, они его застраивают, они им управляют, они проводят ограничения. Про третью никто ничего не знает.
Это тягость для мэра только.
В том числе и про город тоже. И раз мы не знаем мотивацию людей, живущих в разных микрорайонах, на разных этажах, с детьми, без детей, в разных, в жилье разного типа, то мы не можем понять, захотят ли они поехать на велосипеде утром по уже имеющейся дорожке или нет. Вот.
То есть
мне
вот
кажется,
в этом проблема,
заниматься...
да? Обратной связи
мне
нету,
кажется, третья,
да?
Эта часть, она самая важная. Вот это третья сущность города. Пока мы не знаем людей, их мотивации, их желаний жить здесь или уехать отсюда, какой город они хотят, вот без этого непонятно и все остальное. Отсюда возникает задача власти управлять не домами, не заводами, не дорогами, а интересами, которые есть в рамках каждого города. И часто они противоречат друг другу. Там живущие на окраине, живущие в центре. Богатые, бедные, с детьми, без детей. Автомобилисты, пешеходы, которые делят одну и ту же территорию. Вот этими интересами разводить их, как-то метаться между ними, балансировать. Мне кажется, вот в самых продвинутых городах в мире мэр города видит свою задачу именно в этом. Он не разъезжает по стройкам в каске и не проверяет, как там что строится. Для этого у него есть специалисты, замы, которые только этим они только это и делают. А он такой политик, который лавирует между вот этими сгустками интересов.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофон у Кристины Горелик. Как отразится на России глобальная урбанизация? Такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню своих гостей. Это Леонид Смирнягин, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова, Денис Визгалов, руководитель проектов Института экономики города, Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы и координатор движения «Архнадзор», Наталья Самовер. Леонид Викторович, только что вернулись из Соединенных Штатов. Да. А как там вот этот вот принцип обратной связи работает? Видите, что вам там понравилось? Что вам там не понравилось?
Ну, да, что можно... разговор, я
на нашу
одно, что...
Я понимаю, но что,
да,
что
но
ты
мне
делаешь?
Кажется, что там есть еще четвертая сторона, которая важнее всех предыдущих, а именно настроение самой власти. Власть сплошь рядом абсолютно не заинтересована в третьей стороне. Вообще ее игнорируют, им это совершенно не важно, как чувствует себя горожанин. У них проблемы какие, скажем, ну, сохраниться на следующий срок, например, так, остаться при власти и прочее. На Западе на этот счет существует прекрасный механизм выборов. Если ты хочешь избраться на следующий раз, услужай гражданам, они тебя не выберут под лица, если ты будешь только воровать и больше ни черта не делать. Запад рассчитывает на то, что человек вообще-то плох. Он преследует свои собственные цели. Важно сделать так, чтобы его собственные цели каким-то чудом совпали с общественными.
Не противоречили, по крайней мере.
Ну, хотя бы не противоречили. Как вот это, не нужно стараться сделать так, что давайте выберем честного, который вот плюнет на себя и будет заниматься только нами. Как говорил Леон Тувим, эгоист – это человек, который думает о себе, вместо того, чтобы думать
давайте
обо мне.
Давайте выберем вороватого и заставим его бояться.
Заставим что-то в этом роде. Да вот просто сам механизм заставляет его услужать гражданам, не потому что он такой хороший, а прежде потому, что его иначе не выберут. Постоянное руководство городов в Штатах, да и страны тоже в целом находится под давлением вот этой опасности, особенно если существуют партии, которые противоречат тебе, которые тебя обличают, например, чтобы в следующий раз выбрать своего человека. Но это как-то позволяет действительно очищать атмосферу и заставлять власти. Собянин, прежде всего, назначенный. Понимаете, вот там сама факт назначаемости губернаторов и мэров, это совершенно ужасающе. Шойгу, между прочим, намедни заявил, что он не допустит, чтобы в Московской области оставались назначенные мэр-менеджеры во главе сети. Только сети-менеджеры. Какое вообще он право говорить на эту тему имел? Местное самоуправление по 6 главе Конституции вообще независимо. Но сказал он там хорошие слова. Я не допущу, пусть они все будут избранные. В правильном направлении, но опять абсолютно по-азиатски поступил, что меня убивает.
Ну, видите, мы же вернулись к началу нашего разговора о том, что азиатские у нас города. Москва у нас больше похожа не на Токио.
В этом смысле,
именно
да.
Нью-Йорк.
Так... США, это, они зависят от населения, ну, ежечасно, ежесекунда. И это, конечно, совершенно другая атмосфера. А здесь, вообще никого не спросив, эти сатрапы взяли, прирезали к Москве какой-то кусок гигантский совершенно, который собирались с него вложить бешеные деньги, что значит, Москвой вообще никто не будет заниматься нынешней. Все уйдет туда. Ну как только в голову
так, а может,
туда прийти.
Чиновники уедут, там,
да,
из
ну, слушайте,
тех самых Кремля и прочего.
В Москве
может,
федеральных чиновников, я вам цифру эту скажу, в Москве федеральных чиновников меньше 90 тысяч. Общая численность занятых в Москве около 5 миллионов. Ну, дайте им Подольск, постройте и пропадение пропадом. Пусть они там живут где-нибудь, там отдельно. 90 тысяч. Ради них городить такую штуку, ну это же смешно. Все это, конечно, крупнейшие спекуляции. Землей наверняка, типа Панамского канала. И он отдыхает, конечно, по сравнению. Но я хочу утешить слушателей тем, что, по-видимому, через 3 года это все будет снято. Люди, которые спекульнут землей, купили ее по дешевке, продадут сейчас государству за громадные деньги, поделятся с теми, кто это решение принял, и на этом через 3 года скажут, вы знаете, мы это, пожалуй, мы поспешили. И отменить вообще. Так что
Денис, согласны?
Согласен абсолютно. Мне кажется, совершенно
как
нелепая
экономист.
Инициатива. И у нее нет никакого будущего. Опять же, вот если посмотреть на то, что сейчас
то
там
происходит...
То есть
это не тенденция, что города
если
разрастаются?
Если бы такая реформа произошла, например, в тех же Штатах, или во Франции, или в Англии, на этой прирезанной территории начался бы страшный бум на рынке недвижимости.
Да,
мгновенно взлетели бы цены в Троицке в том же, да?
Да-да-да.
Ничего подобного мы сегодня не видим. Людям абсолютно все равно, кто это, кем они были, москвичами или нет.
То есть
народ сам своей психологией
понимает,
многими тысячелетиями проверенный, понимает, что ничего не будет.
Но на самом деле, если государство думает отказаться от этой идеи, оно очень дорого за это заплатит. Потому что жителям этих территорий много чего пообещали и много чего дали. Вот всякие разные московские льготы, а пенсионные доплаты, а доплаты учителям, а инфраструктуру.
Сельские надбавки.
Вот, так вот, значит, это интересно. Что же им скажут? Значит, отдайте назад. Что придется делать?
Там очень мало народу живет в этой полосе. Избрана самая малонаселенная
ну,
часть
области. Ну, даже если восстанет эта часть, ну, когда у нее станет кто-нибудь отнимать, то вряд ли это...
Скажем, придумали, да.
Не Москва, да. Чтобы мы от Москвы, Галина Васильевна, да, а то у нас опять московская передача получается, а не всероссийская.
И подмосковная.
И подмосковная, да, у нас московская и подмосковная передача.
Ну, как все в Москву стягивается, о том мы и говорим. Мне очень жаль все-таки, что все концентрируется в Москве. Взять ту же самую ЦКАД и все логистические центры, которые на нее сажают. Почему они должны быть в центре московского региона? Почему эти логистические центры не могут размещаться в других городах? Это и приток денег, и возможность работы в затухающие наши города. И вы знаете, тут как-то я прочитала, что по данным социологических опросов 2/3 россиян ненавидят, именно вот ненавидят москвичей. Не приходится удивляться этому. А мне бы хотелось, чтобы все-таки отношение к москвичам немножечко изменилось, а для этого нашему руководству нужно все-таки задуматься о том, что развиваться должны все города России, а не только Москва. И, как сказали, половинка еще. Это Санкт-Петербург.
Анекдот сразу вспомнился. Знаете, в чем беда Москвы? В том, что она окружена Россией.
Да, я его другую страну, да?
Да.
Вы знаете, вот то, о чем вы сказали, по поводу
том,
ненависти
не
россиян к москвичам, мне кажется, в этом есть и хорошая сторона, потому что
собраться?
Неприятие к Москве у людей растет такой культ местного самосознания. Люди, которые приезжают в Москву, говорят, да чего мы тут вдруг
это
так по телевизору смотрели, а здесь на самом... здесь на самом деле все по-другому,
да?
А чего это я сюда рвусь после школы, зачем я хочу здесь остаться, поеду-ка я в свой родной город, там лучше. Там у меня много друзей. И сегодня, вот, пожалуй, яркая позитивная тенденция сегодня в России – это идет такой подъем местного самосознания, городского патриотизма, самости местной такой. Появились разные ролики, которые
здорово,
рассказывают
да.
о том, что наш город лучший. То есть растет такая ну что ли, хорошая наглость мест в плане того, что мы лучший город на Земле. Это очень правильно. И это как раз должно подхлестнуть и власти, и местный бизнес на переустройство городской среды. И не вкладывать заработанные деньги в Москву, а оставлять их у себя.
Ну что ж, немножко позитивной информации под конец передачи.
Есть Чуть такой дальше. Феномен, как обратное возвращение человека, который вахтовым методом действительно заработал деньги в Москве, а жить нормально он хочет у себя на родине. Он возвращается, и он, между прочим, инвестирует заработанные у себя на родине. Хотелось бы, чтобы этого было больше, но раньше этого было меньше. Сейчас стало больше. Есть надежда, что послезавтра станет еще больше, что процесс на самом деле идет в правильном направлении. А беда нашего государства, как всегда, в качестве его управления. Дело не в том, что у нас централизованный управленческий процесс, а дело в том, что у нас слабый управленческий процесс. У нас их нет. У нас нет урбанистической политики, у нас нет политики регионального развития в стране. Вот уже больше 10 лет, что я интересуюсь этими процессами, я все время слышу одну и ту же песню от специалистов. Ну, давайте же будем развивать наши регионы. Ну, пожалуйста, давайте. Ну, вот вы центральное правительство. Ну, осознайте, пожалуйста, что страна устроена очень сложно. Она большая, она разная. Как только вы поймете, какая она разная, вам сразу станет интересно ею управлять. Поинтересуйтесь ею, пожалуйста. Пока как-то эти призывы лучше слышат, на самом деле, даже региональные власти, и неплохо слышат их региональный бизнес. А вот центральная власть пока глуховата.
Наталья Самовер немного добавила пессимизма в наш оптимизм, но мы говорили сегодня, да даже, я не знаю, от велодорожек до глобальной урбанизации была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что у меня в гостях были Леонид Смирнягин, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова, Денис Визгалов, руководитель проектов Института экономики города, Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы и координатор движения «Архнадзор», Наталья Самовер. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне вечно мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это больше. Притягивает, поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».